Это прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, микрофон. Друзья, всех приветствую. Со мной на прямой видеосвязи депутат Госдумы Олег Матвейчев. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню сразу телефон прямого эфира для наших зрителей, кто подключился к видеотрансляции, конечно же, для слушателей, кто слушает нас через радиоприемник или через мобильное приложение «Радио Спутник». Звоните нам в студию, задавайте свои вопросы по тем темам и новостям, которые мы будем обсуждать с Олегом Анатольевичем, ну и не только, по любым вопросам можете звонить. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также можете написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Ну что, начнем с успехов нашего оборонного производства. Я считаю, что это очень важно. Казанский авиастроительный завод наращивает выпуск новых стратегических ракетоносцев Ту-160М. Об этом глава Ростеха сообщает. Ну, поясню, что это знаменитые «Белые лебеди». Как в том числе глава Ростеха говорит, они всегда являлись визитной карточкой нашей стратегической авиации. Вы знаете, Олег Анатольевич, с одной стороны, конечно, хорошо, когда идет наращивание оборота производства, но с другой стороны, учитывая политическую ситуацию, понятное дело, что спецоперация у нас продолжается, но сразу и тревога возникает, потому что если наращивают, если нужно быстрее и в большем количестве производить, значит надо, значит, вдруг есть какие-то проблемы, вот, да, вдруг чего-то не хватает. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что наши партнерами уже их по привычке называть нельзя. Но, в общем, наши геополитические соперники намерены продолжать войну, гибридную и горячую, собственно, войну до, как им кажется, победного конца. И мы видим уже, что ряд стран Европы, особенно Польша, сделали заявление об увеличении численности своих войск, о том, что они новую технику собираются включать и так далее, то есть заказывать. Это означает, что готовы следующие эшелоны, что, в общем-то, заявление некоторых польских политиков о том, что если Украина проиграет, то вступим мы, они не на пустом месте, и они будут, соответственно, следующий эшелон, что называется, запускать. Собственно, у них эшелонов немного. Украина это, и украинцы — это самая боевая сила. А поляки уже будут, что называется, похуже. Они никогда не были хорошими вояками. Ну а дальше, собственно говоря, там, кроме небольшого количества профессиональных военных в Европе, воевать-то, собственно говоря, некому. Поэтому, тем не менее, они все равно собираются длить горячий военный конфликт, а для этого тогда нам нужна будет военная техника. И военная техника нам нужна в том числе и для сдерживания, чтобы они тоже понимали, что у нас бронепоезд стоит на запасном пути. А названные вами «Белые лебеди», да, вот эти вот ТУ, это стратегическая авиация, это как раз очень хороший способ, что называется, остудить самые пылкие умы и самых пылких военных. Да, сейчас наш ВПК работает в 4 смены. Да, мы видели даже, что на Урале вот сейчас арестован, в частности, директор одного из предприятий. Я знаю даже про этого директора. Это такой мини-олигарх Малик Гайсин Свердловской области, человек, который во время приватизации в середине 90-х годов приватизировал под себя большое количество предприятий, в том числе из бывшей оборонки. Но сейчас, когда поступил гособоронзаказ, видимо, человек не перестроился, да, и сорвал, да, этот оборонзаказ. Ну и вот сейчас такая санкция поступила в виде ареста пока. Это урок для всех других руководителей оборонного комплекса, чтобы они понимали, что все очень серьезно и что страна стоит на военных рельсах.
Олег Анатольевич, а вот по поводу Польши у меня возник такой вопрос, когда вы комментировали. Ну, смотрите, то, что Польша готова, да, и там политики правда об этом говорят, что мы готовы быть следующими. Но, опять же, я прекрасно понимаю, что есть определенная зависимость, да, или есть поручение там из Белого дома, может быть, из Лондона. Это уже детали. Но они же видят, что с Украиной происходит. Они видят, какие человеческие потери. Они видят, видят, какие инфраструктурные потери, они видят, ну, и региональные потери в том числе, что территория-то изменилась, и границы тоже поменялись. Или они так сильно верят в свои силы, в силы своего государства, что да, на Украине, может быть, что-то пошло не так, и получается, если мы вступим, то на Украине-то будут дела обстоять еще хуже. Но мы-то сможем вот, показать России, кто тут главный.
Ну, Польша здесь движима не разумом каким-то, а не движима вековой ненавистью. Польша была всегда конкурентом в России в славянском мире, за лидерство в славянском мире. Но они эту конкуренцию в свое время проиграли. Их государство на тот момент, наверное, самое большое в Европе, потерпело крах, потерпело поражение и дошло, в общем, до того, что было разделено несколько раз, и большая часть Польши вошла даже в состав Российской империи, в котором и пребывала вплоть до революции. Поэтому поляки долгое время, что называется, и боролись за независимость, и потом даже в составе советского лагеря, вы помните, что они были одними из серьезных таких бузатеров, вот это движение «Солидарность» и прочее. Все это наложило большой отпечаток на их менталитет, и им уже они готовы там на всевозможные потери. То есть в этом смысле ментально они от бандеровцев мало чем отличаются. Они готовы потерять все, но лишь бы, что называется, России сделать больно. Вот здесь логика именно такая. Угу. Пусть у меня там две коровы сдохнут, но если у России хотя бы одна, то это уже хорошо. Вот. Вот они по этому принципу живут и действуют. И к тому же, опять же, это говорят политики, им же опять наплевать там на народ, на собственный
польский. Ну, это, конечно, тоже, да, важный момент, что там их лично, да, может быть, потери там, ну, в принципе, этих потерь не будет, и будет, наоборот, даже выгода тогда какая-то. Но, знаете, вот при этом мы тоже говорим про вооружение, и очень хорошо, что у нас идет наращивание производства, но при этом Запад продолжает, конечно, Украине помогать, оказывать военную помощь. Вот Германия в очередной раз поставляет Украине, допустим, пулеметы, системы выявления дронов, также запчасти к танкам «Леопард-2». Помимо этого, еще Олаф Шольц говорит о том, что страны Евросоюза договорились, но мы это уже слышали неоднократно, договорились оказывать помощь Украине столько, сколько это потребуется. Да? То есть вот неважно, что там будет происходить, мы будем помогать, процитирую, дать тех пор, пока необходимо для защиты целостности Украины. Но если к таким сообщениям мы привыкли, вот, мне кажется, есть некая новая риторика из Соединенных Штатов. Об этом говорит офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он говорит, что вся западная техника, включая танки и бронетранспортеры, будет сожжена российской армией, если вооруженные силы Украины решатся пойти в наступление. Насколько это неожиданное заявление для вас? Я имею в виду, нет, если нет, смотреть нет, именно с их позиции, да, а не потому, что мы в этом уверены.
Нет, для меня это не неожиданное заявление. В общем-то, стратегия наша как раз и состоит в том, чтобы перемалывать натовскую технику. Потери натовской техники такие же большие, как и в их живой силе, то есть 1:10. Вот подобно тому, как людские потери у нас примерно идут 1:10, украинских и наемников, солдат в 10 раз больше гибнет, такая же примерно история и по технике. То есть на каждую погибшую, сожженный наш танк или нашу пушку и так далее, у них гибнет по 10. Если в таком темпе будет продолжаться, то значит, мы уничтожим большую часть натовских вооружений. Сейчас уже до 10% техники НАТО задействовано на Украине и практически уже уничтожено, а это довольно большой процент. Ну, понятно, что в разных видах вооружений это все по-разному. Есть такие вооружения, которые натовские, которые вообще и не поставлялись, поэтому это 0%. Но есть такие, которые и по 20%, что называется, были, а есть такие, которые начисто выметены из со складов. Вот. Ну, в общем, в среднем можно говорить о 10% от общего состава вооружений. Будем дальше перемалывать это все на металлолом. Нашим металлургическим предприятиям после победы понадобится большое количество металлолома. Это гораздо лучше, чем из руды получать металл. Это все нам пригодится. Поэтому пусть поставляют, да. Ничего страшного. Мы к этому готовы. Мы к этому готовы. И, собственно говоря, расчет, я так понял, как сейчас я понимаю планы нашего командования, собственно, на это и шел.
По поводу еще зарубежного вооружения и поставок, есть вот такое сообщение, что пресс-служба, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, они об этом сообщают. Заявление властей Словакии о передаче Украине истребителей МиГ-29 – это не дружественный акт против России, то есть грубое нарушение Братиславы своих обязательств по реэкспорту военной техники производства. И вот какая еще, мне кажется, весьма забавная история, если в этой ситуации вообще, да, там, ну, есть какая-то доля юмора, то, тем не менее, такое сообщение вот вызывает у меня такие эмоции. Швейцария потеряла свою военную технику, но в том смысле, что они пытаются понять, как же она оказалась на территории Украины. Вот это, мне кажется, весьма интересно. С Германией они пытаются совместно это выяснить. Что это вообще за официальное заявление? Мы не знаем, как там техника оказалась, но это же невозможно.
Нет, почему? Это как раз возможно. Технику могли купить какие-то, что называется, перекупщики с другой, с третьей стороны. То есть ее покупали не для Украины, и Швейцария в этом смысле не опасалась. Напомню, что Швейцария официально страна, которая провозглашает статус нейтральной страны. Ее всегда нейтралитет был такой... скажем так, 50-50, но тем не менее в альянсах и блоках они не замечены. Поэтому напрямую поставки делать Украине они не могли. Если какая-то немецкая фирма купила швейцарскую технику и потом поставила ее на Украину, то Швейцария может, соответственно, возмутиться и начать расследование. Швейцарские элиты не едины. Есть те швейцарцы, которые говорят, что мы должны быть вместе со всем Евросоюзом и так далее. Но вы же знаете, что в Швейцарии действует своя финансовая система, там до сих пор швейцарский франк. Швейцария не член НАТО и не член Евросоюза. Да, они подписали шенгенские соглашения, но не член Евросоюза. В конце концов, за столько лет они могли бы хотя бы там в Евросоюз войти. Нет, они этого не делают. И уж тем более они не хотят участвовать в военных конфликтах, и эти силы политические очень сильны, и они опираются на поддержку народа. Швейцарцы с молоком матери впитали в себя вот это понятие о неком нейтралитете, о своей особости. Они получают дивиденды от того, что они нейтральная страна. Это и туризм, это и бизнес, который туда приезжает, это и швейцарские банки. Правда, после падения Credit Suisse вера в них поколеблена, но тем не менее они все равно продолжают провозглашать этот нейтралитет. В общем, они... до самого последнего момента будут, что называется, не в альянсе, а с другими натовскими странами. Поэтому, конечно, они делают подобные заявления. Я думаю, что даже это расследование будет, если не завершено, не то чтобы там наказаны какие-то люди, они во всяком случае сделают так, чтобы подобных инцидентов впредь не возникало. Что касается Словакии, то здесь, конечно, поведение... чисто западное нарушение договоров по приказу, по окригу из Вашингтона. Действительно, нарушены соглашения о том, что не должно быть реэкспорта в другие страны. Но это грозит им чем? Это грозит им тем, что там, в будущих контрактах, которые, я не знаю, когда вообще возникнут, мы не будем им поставлять, мы не будем что-то ремонтировать, мы не будем еще что-то делать. Короче говоря, на будущее будем знать, что с ними в плане оружия не надо иметь дело. Но сейчас им на эти санкции, похоже, наплевать, потому что есть приказ из Вашингтона.
Еще одна интересная история. Французский журналист Андриан Буке, он освещал события в Донбассе, и он получил российский паспорт. Он чуть ранее просил политическое убежище у России. Надо отметить, что до этого француз, ну, в сентябре еще было дело, он был в Стамбуле, на него напали два человека, вооруженных ножом, и он при этом в беседе с нашими коллегами из RT, рассказывая подробности нападения, говорит, что, скорее всего, причастна служба безопасности Украины. В общем, теперь у него есть гражданство российское. Я думаю, что это, возможно, не последний случай, когда мы напрямую видим, как западного журналиста, ну, лишают, да, вот, каких-либо возможностей рассказывать те события на Донбассе, которые он непосредственно видит, освещает. Но вот я думаю, знаете что, понятное дело, что там тоже идет блокировка СМИ, и наверняка его материалы, которые он куда-то отправлял, тоже каким-то образом блокируются. Но в любом случае у него есть в той же Франции знакомые, друзья, коллеги, и он наверняка рассказывает то, как происходит на самом деле и почему он вынужден по факту был получать российское гражданство и просить политического убежища. Я к тому, насколько это допустим, его аудитории, обычных французов, такая ситуация, становится ли она известной, меняет ли она тогда картину, которая представлена во Франции, вот насколько Россия плохая и что там на самом деле происходит?
Я очень рад, что Буке дали российское гражданство. Я в своем блоге даже печатал соответствующие призывы, потому что, ну, известно, что наша порой бюрократическая структура долго такие вопросы решает. Ведь было действительно видно, что человек, по сути дела, не просто рисковал жизнью, а вообще мог погибнуть. Раны, которые ему нанесли нападавшие с ножом, свидетельствуют о том, что его хотели убить, не просто напугать, порезать, а именно убить. Он получил серьезные увечья, и он действительно пострадал. Пострадал не за Россию пусть, он пострадал, вообще говоря, за истину. Вот, напомню, что он в том числе и про Бучу много писал и говорил, да, о том, что это фальшивка. И когда он начал делать свои репортажи, особенно из Киева и с той стороны, как говорится, он не столько на Донбассе сначала работал, сколько вот там, на той стороне, и стал разоблачать киевский фашистский режим, это все очень пошло серьезно во Францию. Собственно, поэтому и произошли нападения на него, потому что люди во Франции, которые привыкли его читать и ему доверять, узнали правду. Конечно, быстро во Франции все это заблокировали. Вот он вынужден был, да, и в Стамбуле быть, и вот тут начались вот эти его нападения. Но, слава богу, он получил российское гражданство, он теперь может работать с этой стороны. Таких, думаю, людей достаточно много в Европе, которые правду все равно продолжают распространять. Пусть они, может быть, неизвестные журналисты, но просто блогеры, просто нормальные люди, которые так или иначе правда интересуются и которые ее распространяют. И мы видим, что в Европе общественное мнение все равно сдвигается, скажем так, в антиукраинскую сторону. Несмотря на всю огромную пропаганду, которая идет из официальных СМИ, и несмотря на то, что они блокируют правду всеми возможными способами, правда все равно просачивается, и подоплека украинского конфликта и то, что происходит реально, люди начинают все больше и больше узнавать. Я уж не говорю про то, что они серьезно страдают от этого конфликта в чисто материальном плане, потому что действительно инфляция в странах Евросоюза, она в два раза больше, чем в России. И понятно, что людям это не нравится активно, и они ищут причины, а почему это так, да, и пытаются разобраться и находят истину.
Еще, мне кажется, здесь очень важный момент, чтобы такие западные мои коллеги, как Андриан Буке, он действительно известный все-таки журналист, да, если, вот как вы отметили, есть и менее известные специалисты, сотрудники СМИ, которые сталкиваются с такой же проблемой, чтобы они потом, конечно же, тогда, в том числе, допустим, если становятся гражданами России, смогли найти работу, потому что мы прекрасно понимаем, что, допустим, работа журналиста, она напрямую связана, ну, и с языком. Если ты совсем не знаешь русский, то, по крайней мере, на первых порах у тебя могут возникнуть такие проблемы. Наверное, Москва в этом смысле должна, конечно, власти должны помогать таким гражданам. Как вы думаете?
Я думаю, что должны помогать. И то, что он все-таки довольно оперативно получил российское гражданство, это говорит о том, что ему также после реабилитации, после болезни его всех, да, будет предоставлена и работа. С французским языком есть куда устроиться. Это и уважаемый RT, и Спутник. Но я думаю, что у нас есть и дипломатические службы, и журналисты, которые работают, например, в странах Африки, многие из которых являются франкофонными. Вот, поэтому я думаю, что работу он получит, все вот с ним должно быть. Теперь я за него спокоен. После того, как российское гражданство у него есть, уже можно действительно быть спокойным, что мы не бросили как бы человека.
Да, таких проблем быть, я думаю, теперь не должно. Важная новость. Мы продолжаем так или иначе обсуждать МУС, да, Международный уголовный суд. Обычно так у нас в России его называют. Вот новость такая, что Конституционный суд Армении признал обязательство римского статуса АМУС. Я напомню, что в конце 2022 года правительство Армении обратилось, собственно говоря, в Конституционный суд с просьбой признать юрисдикцию МУС, чтобы для чего, да, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за преступления, совершенные на территории Нагорного Карабаха. Этот тоже многолетний конфликт нам всем известен. Но здесь встает, конечно, важный вопрос, потому что Россия напрямую принимала участие в решении проблемы Нагорного Карабаха. И пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал, что власти России обсудят с Арменией признание юрисдикции МУС. У нас буквально минутка до перерыва остается, поэтому, Олег Анатольевич, пока коротко попрошу прокомментировать, насколько сильно для нас проблема вот такое решение Армении.
Я думаю, что для нас это не проблема, это проблема прежде всего для Армении. Они должны понимать, что вот этот МУС, так называемый, признает только колониальные и зависимые страны. Ни Китай, ни США, ни Россия, ни другие крупные международные игроки МУС вот этот самый не признает его юрисдикции. Поэтому они сами себе повесили ярлык зависимой страны. Ну а другие последствия, и зачем они это сделали, можно действительно после перерыва обсудить. Вряд ли им это поможет с Азербайджаном, вот, но...
Вернемся тогда, да, к этому вопросу. Давайте после небольшого перерыва, я только поправлюсь, потому что оговорилось, значит, Конституционный суд Армении признал обязательство римского статута, да, АМУС, а не статуса. Поэтому прошу прощения за оговорку. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира для ваших звонков, друзья, +7 495 95 95 91 2. Звоните, подключайтесь к нашей беседе, задавайте свои вопросы, ответы. Депутат Госдумы Олег Матвеичев готов давать. Вернемся и продолжим беседу.
Вам уже полюбились наши спортивные истории? Я, гроссмейстер Сергей Корякин, и мой друг, журналист Кирилл Зангарис, зовут на чаепитие известных людей из мира спорта. Футбол, хоккей, баскетбол, теннис и даже нарды. Николай Валуев, Алексей Смертин, Иван Едешко, Екатерина Гамова и многие другие уже делились с вами своими историями. В этом году ждите еще больше звездных гостей и откровений. Программа «За спорт» продолжает радовать наших слушателей байками от звезд отечественного спорта. Будьте с нами каждый четверг в 17:00.
Есть что сказать? Говорите. +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Есть такое не очень удачное выражение, многим оно не нравится, называется «доброе время суток». Так вот, у нас проблем с этим нет, у нас в изоленте живьем. Дело в том, что мы на радио «Спутник» работаем всегда с утра. Поэтому каждое утро мы начинаем словами «доброе утро», это изолента «живьем», ну или изолента «лайв». С вами Петр Лидов. Слушайте изоленту «живьем» каждое утро на радио «Спутник» и будете знать абсолютно все, что нужно знать каждое утро нормальному человеку. Ключевые слова – здравый смысл.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладеева, микрофон. Со мной на прямой видеосвязи, напоминаю, депутат Госдумы Олег Матвеичев. Олег Анатольевич, продолжим беседу по поводу Армении, да, и Международного уголовного суда. Начали до перерыва. Давайте закончим этот вопрос.
Что происходит в Армении, нам нужно понимать. Там борьба идет очень серьезная армянских элит. Потому что западные страны и самое большое в регионе посольство оказывают огромное влияние на вот эти элиты. С тем, чтобы, как всегда, сбить, что называется, армян с толку, как они до этого сбивали других. Вот этот лозунг «Запад нам поможет», он бессмертный со времен Остапа Бендера, так сказать, он работает, продолжает работать.
Ну, будем вместе с вами продолжать следить за развитием этой истории. Давайте пока еще посмотрим вот на такую ситуацию, да, вокруг «Северного потока-2». Много новых деталей продолжает появляться, поэтому судьба все-таки газопровода тоже не до конца, да, там известна, и итоги возможного все-таки расследования. Но, по крайней мере, оператор «Северного потока-2», это компания Nord Stream 2, согласилась принять участие в извлечении предмета, который был обнаружен около газопровода. Вот здесь говорит ли это о том, ну, Россию-то продолжают не пускать к расследованию, говорит ли это о том, что сейчас, ну, есть какой-то все-таки шаг вперед в вопросе того, что расследование будет объективным, и тогда, соответственно, возможно, через какое-то время и Россию будут подключать, и ее мнение здесь учитывать?
Ни одна сила в мире не рискнула бы, ни украинская, там, ни немецкая, никакая другая, без позволения англосаксов совершить такой террористический акт. Следовательно, кто бы эти северные потоки не взорвал, имеется в виду, кто бы ни был непосредственным исполнителем, в конечном итоге заказчиком или той силой, которая разрешила это делать, в конечном итоге являются англосаксы. Следовательно, они никогда не допустят никакого объективного расследования. Об этом наши официальные лица уже заявили, что мы не верим в объективность расследования. Ну и, собственно, мы видим, что когда нас не допускают к расследованию, когда мы видим вот эти смешные версии о том, что на яхте привезли, значит, каких-то водолазов, которые что-то там заминировали. Да, все водолазы, вот, по крайней мере, мои знакомые, которых я знаю, у меня есть, вот, например, человек, который в Альфе работал, который майор, вообще говоря, и который именно боевой водолаз, да, он смеется над этим, над этой историей, зная, что это технически невозможно, не говоря уж про огромное количество взрывчатки, которая бы фигурировала и вышла из порта, где находятся немецкие и американские еще и военные силы, да, которые все кругом проверяют. И какая-то лодка там, оказывается, с огромным количеством взрывчатки курсировала. Все это, что называется, вилами по воде писано, да, что это все, ну, просто специальная отговорка, вот эта версия, и которая пытается увести от настоящего положения дел, которое Херш действительно обнародует. Херш — это очень серьезный журналист, лауреат Пулитцеровской премии. Для него репутация дороже всего, и я думаю, что он на кон даже свою жизнь сейчас поставил для того, чтобы войти в историю как журналист, который расследует крупнейший в истории человечества теракт. То есть это человек, который, ну, считает, что его журналистский долг, как у тех журналистов, которые там Watergate расследовали и так далее, да, рассказать миру правду. И он действительно войдет в историю как тот, кто первый вот эти следы обнаружил. Поэтому все расследования будут только тогда, когда война, что называется, закончена, когда будет победа, когда натовцы и англосаксы не в силах будут влиять на результаты этого расследования. А в конечном итоге, конечно, будут найдены и исполнители, и общая схема. Скрыть такое в конечном итоге не удастся, как бы они ни пытались сейчас это делать.
Я дополню, что американский журналист, про которого мы как раз-таки говорим, Сеймур Херш, он продолжает публиковать, да, и как новые статьи, так и какие-то рассказывать детали своего личного расследования, о котором он тоже публично как раз-таки высказывается, ну, в рамках других интервью, допустим, там в рамках китайской газеты, он говорит о том, что американские власти рассматривали возможность взорвать газопроводы «Северный поток» еще в 2021 году. И тогда советник президента США Джейк Салливан связывался с исполнителями. Но вот мы знаем, что произошло это все в итоге в 2022 году. А тут еще при этом, знаете, интересно, что британская пресса пишет по этому поводу, потому что, допустим, газета «The Times» сообщает, что корабли ВМС Дании и Швеции патрулировали район, где произошел подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» за 4 дня до взрывов. Но это просто такой некий информационный вброс, мол, того, посмотрите, мы пытаемся разобраться в ситуации, но на деле, да, сказали, что корабли ВМС Дании и Швеции там патрулировали район, да, может быть, еще даже будут какие-то заявления, которые показывают, что как будто бы расследование объективное проходит, но на деле ничего не будет.
Да, это способ такой утопить в деталях, да, то есть поставлять ничего не значащие какие-то сведения и сделать так, чтобы публике в конечном итоге было неинтересно, да, какие-то ненужные, бессмысленные подробности, новые версии, еще что-то, в конечном итоге людям скучно будет об этом читать, и когда будут всплывать уже какие-то правдивые факты, они будут уже публиковаться на последней странице, потому что эта тема, что называется, уже ушла, как говорят таким журналистским языком.
Да, да, да. Ну, это так ведь оно и есть, действительно. И там был уже такой информационный поток насыщенный в мире в целом, что сегодня про это написали, а завтра про это действительно, ну, там, даже если вспомнили, то уже не все, а послезавтра забыли окончательно. Вот еще одно интересное сообщение. Франция и Германия, ну, хотели бы, чтобы Китай надавил на Россию по поводу ядерного оружия, ну, точнее, да, по поводу его неприменения и по поводу переговоров об Украине. Об этом французский президент Эммануэль Макрон сообщает. Как вам кажется, на Китай действительно в этом вопросе можно надавить? Или это такая, ну, некая, может быть, истерика или вот такого рода реакция со стороны Европы и Запада на то, что по итогам визита Си Цзиньпиня в Москву, понятное дело, что Китай и Россия сблизились?
Да, в европейских СМИ творится действительно истерика. Они никак не ожидали, что произойдет такое серьезное и мощное сдвижение. Они уверены были в том, что Китай, который имеет триллионы евро и долларов товарооборота с Европой и с США, не заинтересован в том, чтобы поддерживать существующий порядок вещей. А Китай действительно не заинтересован в этом. Он хочет большего. И поэтому он будет на стороне России. Вот этого они никак не могли взять в толк. И теперь для них шок, что Китай, оказывается, не поддается каким-то давлениям, что он, оказывается, не нейтральная страна и прочее. Но то, о чем вы сказали, вот это заявление Макрона о неприменении ядерного оружия на Украине, это совершенно другая цепочка. Дело в том, что я абсолютно уверен в том, что уже существует план и некое принятое решение о том, чтобы создать некую ядерную провокацию на территории Украины, откуда-то из серой зоны или еще откуда-то запустить какой-то ядерный заряд с тем, чтобы обвинить в этом Россию и на весь мир заявить, что Россия применила такие ядерное оружие на Украине. Вот впервые со времен Хиросимы и Нагасаки значит, это сделало, да еще и по мирным гражданам, да по слабой стране и прочее, и устроить мировую истерику с обвинениями, особенно если это ядерное оружие попадет куда-то в мирное население. Да? А для того, чтобы эту ситуацию осуществить, что называется, хорошо, да, чтобы эта провокация удалась, нужно подогревать общественное мнение. А именно, в течение нескольких месяцев говорить о том, что Россия, не применяй, пожалуйста, ядерное оружие, не применяй, не применяй, не применяй. И вот они уже много раз делали такие заявления, самые разные их политики по кругу. И Боррель, и фон дер Ляйен, и Джонсон Борис, и Сунак. И даже они вынудили китайского лидера отнестись как-то к применению ядерного оружия на Украине и так далее. То есть они производят разогрев публики для того, чтобы потом сказать, ну вот смотрите, мы все мировые лидеры занимались тем, что уговаривали Россию не применять, а она все-таки применила. Поэтому я уверен, они готовят эту провокацию, готовят мировое общественное мнение вот к таким обвинениям России. Поэтому нужно заранее эту провокацию изобличать и заранее говорить о том, что, как вот я сейчас это делаю, что мы знаем, что они это готовят.
Угу. Мне кажется, тут помимо применения или неприменения, да, если опять же быть точнее, ядерного оружия, важный аспект еще это как раз-таки призыв Макрона, что давайте надавим на Пекин, чтобы Москва вернулась за стол переговоров. Ну, подождите, во-первых, до этого Москва уже неоднократно говорила о том, что мы готовы беседовать, давайте только будет предмет разговора, а не просто, да, беседа ради беседы. Это во-первых. Во-вторых, теперь существует предложенный Пекином план по мирному урегулированию, и Москва тоже открыто говорит о том, что мы прочитали, ознакомились, и там вообще-то есть пункты, с которыми мы так или иначе там, да, ну, либо, ну, не то чтобы поддерживаем, мы, может быть, там согласны на 100%, но тем не менее, что мы не критикуем этот план Пекина и будем продолжать в любом случае это так или иначе обсуждать. А тот же план Пекина Запад уже раскритиковал. То есть, мне кажется, вот тут какое-то противоречие Макрону в этом смысле.
Ну, противоречие просто состоит в том, что они хотят замазать тот факт, что именно они прервали переговоры. А то, что они сейчас называют переговорами, к которым якобы нужно вернуться, это переговоры, по сути дела, о капитуляции России, об уходе ее с новых территорий и так далее. Конечно, такого рода переговоры ни мы не будем вести, ни Пекин на них не согласится. Да, визит бы Си Цзиньпина бы и не состоялся, если бы Китай де-факто, не де-юре, не признавал вот эти новые территории.
Ну да, потому что официально как бы не было такого заявления, но мы при этом понимаем, да, что дружба с Москвой, она есть, и вот мы видим уже реальные примеры, да, там итоги договоренности, подписание документов и прочее. И давайте еще в этом ключе посмотрим вот так вот. Франция, Германия есть, ну или другие, может быть, странам, есть что предложить Китаю или каким образом на Китай надавить, чтобы действительно, ну, Китай в свою очередь каким-то образом менял курс, да, не в сторону России, как сейчас произошло, а вот немного отвернулся, ну или там предложил что-то Москве, что Москве не понравится.
Мы уже видели при Трампе, как Америка пыталась давить на Китай. Были введены серьезные протекционистские меры, которые касались 200 миллиардов долларов, которые, скажем так, должен был бы потерять Пекин, да, или обкладывалась таможенными пошлинами дополнительными такая часть товарооборота. С тех пор товарооборот между США и Китаем вырос, а самое главное, выросло и положительное сальдо торгового баланса. То есть та проблема, которую пытался решить Трамп, не решилась, а еще и усугубилась. Поэтому оружие против Китая у американцев нету. Наоборот, у Китая есть американские трежерис, долги, собственно говоря, и Китай может лишить Америку поставок товаров в большом количестве, как, кстати, и было, когда у них был небольшой затор, там, связанный с транспортной проблемой, опустели полки магазинов в США. Так вот, такой товарный голод Китай может Америке устроить. Кстати, как и Европе. Поэтому давить на Китай все эти страны уже не способны. Поэтому давление, которое они сейчас осуществляют, это скорее давление военное по периметру. Это вмешательство в их внутренние дела через Тибет, через Синьцзян-Уйгурский автономный округ. И вот эти организации альянсов типа АКУСа. То есть пытаются продемонстрировать некое такое свое военное превосходство Китаю, что тоже, конечно, совершенно напрасно. Китай на это адекватно реагирует.
Давайте в завершение, Олег Анатольевич, поговорим про Молдавию. Вот следующие сообщения приходят на ленты информагентства. Выход Молдавии из СНГ обернется очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе. Об этом заявляет вице-премьер и глава Минсельхоза Республики. Я напомню, что ранее президент Молдавии Майя Санду, она заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, и она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. По поводу планов на вступление в ЕС мы чуть позже об этом поговорим. Давайте сначала по поводу выхода из СНГ. Вот кто здесь не прав? Не права президент Майя Санду или вице-премьер и глава Минсельхоза республики?
Ну, конечно, вице-премьер говорит абсолютную правду, потому что действительно в рамках СНГ продолжают действовать определенные договоренности, которые помогают молдавской сельхозпродукции выходить на рынок СНГ с минимальными пошлинами. Там есть и различные договоренности, связанные с НДС и тому подобное. Вот. А Молдавия давно уже, много лет является, подписала договоренности об ассоциации с ЕС. Помните, в 2014 году Майдан на Украине стоял за то, чтобы подписать вот эти договор об ассоциации. Так вот, у Молдавии этот договор давно был, при этом Молдавия официально является самой нищей страной Европы. Поэтому какие там уж плюсы приносит ассоциация с ЕС или еще более тесная интеграция с ЕС, совершенно непонятно. А точнее, очень даже понятно, это обнищание страны, которая, напомню, когда-то была одной из самых цветущих республик Советского Союза. И если идти дальше, дальше откалываться от России, от СНГ уже еще, то есть в ту сторону, то это будет приводить к все большему и большему обнищанию.
Но мы же понимаем, что как раз-таки это и происходит, да, там в сторону Румынии активно идет вот направление туда, а, соответственно, потом и в Евросоюз.
Да, они заявили, что у них теперь язык называется не молдавский, а румынский, что является неправдой, конечно. И они двигаются в ту сторону. Ну, там марионеточное правительство. Санду — это того же поля ягода, что Саакашвили, что был там Порошенко в свое время и многие другие вот эти всевозможные соросята. Поэтому она будет делать то, что ей приказано. На то, что творится в Молдавии, какая нищета там процветает, как люди там живут на подножном корму фактически, да, ездят на ослах по глинобитным дорогам, как в Средневековье. Это ее совершенно все не касается.
Но ведь у нас есть примеры, я думаю, что Молдавия тоже должна это видеть. Я сейчас говорю не только там и даже не столько про президента Майю Санду, а в целом про общество и про отношение вот к таким заявлениям политиков, что давайте стремиться в Евросоюз. Ну, Украина, вот, пожалуйста, пример, который тоже очень давно хотела в Евросоюз. Оказалась Украина в Евросоюзе? Нет, окажется, тоже большой вопрос, и там в каком состоянии страна будет.
Ну, да, пример Украины, он очень яркий, но они считают, что разница в том, что такую страну, как Украина, Евросоюз действительно не способен содержать и переварить, а нашу маленькую Молдавию типа он прокормит, как вот он кормит условно прибалтийские страны. Нельзя сказать, что прибалтийские страны уж очень там хорошо живут. Живут они, ну, скажем так, по рамкам Евросоюза, да и по нашим меркам, что называется, вполне себе средне. Вот. Но к Молдавию никто не собирается в этом качестве, что называется, терпеть, кормить, и в НАТО ее там куда-то заводить. Единственный плюс, который они получают, это их гастарбайтеры спокойно работают в странах Евросоюза, в основном в Италии, в Румынии, в той же, и отсылают домой деньги и вот этих вот несчастных стариков, нищих, которые по всей Молдавии, своих родителей, по сути дела, кормят. Вот это сближение, интеграция с Евросоюзом позволяет им вот присылать эти 100-200 евро там лишние для того, чтобы эти семьи их, жены, дети, значит, жили не только на собственным огородом, но и вот имели возможность, там, не знаю, купить там мыло, шампунь, то, что не вырастет в собственном огороде.
А как вам кажется, почему здесь в планах стоит 30-й год, да, вот что до 30-го года, значит, Молдавия окажется в Евросоюзе? Это, ну уж если рассматривать это как некий реальный сценарий, это просто реальная дата, и вот именно столько времени это будет, да, сам процесс занимать, может быть, как-то от этого отталкиваются? Или почему называется такой срок? И мы как раз-таки, может быть, да, можем с вами сказать, что да, такого не будет, поэтому неважно, какой срок там назовут, 25-й год, 30-й, 35-й?
Да, это, такого не будет, поэтому не важно, какой срок, а важно отвесить морковку немножко подальше для того, чтобы никто тебя не обвинял, что вот к такой-то дате, там, например, к 2025 году, это не состоялось. То есть отодвигается по принципу, что умрет либо шах, либо значит, ишак. Да? Вот, скорее всего, к тому времени Евросоюза не будет уже, к 30-му.
Вот. Ну, то есть это напоминает, поэтому... знаете, историю с этим информационным вбросом. Ну, там мы каждый день с такими сообщениями встречаемся, что сказали, но послезавтра об этом забудут, и, соответственно, никто не сможет предъявить, что вот вы вот этого не сделали, не выполнили и так далее. Вот тут, да, получается, да, примерно та же история.
Да. Мудрость Хаджина Сайдина, да. Умрет либо шах, либо...
Только либо интересно, шах, либо шах. А только мы с вами это понимаем? Или, может быть, там все-таки в Молдавии, ну, в той же Молдавии уж, если мы про нее говорим, тоже кто-то это поймет, я не знаю, припомнит, запомнит вот такой вот план Майя Санду. Майя Санда-то сама будет президентом Молдавии к 30-му году или нет, тоже, мне кажется, большой вопрос.
Та скорость, с которой там меняются премьер-министры и президенты, говорит о том, что не будет она ни президентом, ни Евросоюза к тому времени не будет, и вообще там много еще процессов произойдет очень серьезных. Если они, что называется, дернутся в сторону Румынии, а еще тем более, если они попытаются таким образом там решить как-то силовым образом приднестровскую проблему, это приведет к тому, что Молдавия покатится по пути Украины скорее, нежели по пути процветающего европейского государства.
Будем следить. Олег Анатольевич, благодарю вас за беседу. Депутат Госдумы Олег Матвеичев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». У микрофона была Татьяна Ладяева. Друзья, всем спасибо.